Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена Победы», «Цена Революции». Сегодня у меня в гостях у Михаила Соколова доктор исторических наук, профессор Константин Морозов. Мы говорим о Николае II и Александре Федоровне. Вопрос был задан так: святые монархи или разрушители империи? Говорим о роли личности в истории. И вы можете задать свои вопросы. СМС-сообщение +7 985 970 45 45. И мой вопрос Константину Николаевичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, вступив на престол довольно неожиданно для себя, обучившись иностранным языкам, получив, как пишут, высшее юридическое и высшее военное образование, правда, в домашних условиях, был ли сам Николай готов стать во главе империи с населением 125 миллионов человек? Как вы считаете, что говорят современники?
Ну, это можно судить даже по его собственному дневнику, где он написал фразу, что случилось то, чего я больше всего боялся. Как раз становиться государем он и больше всего и не хотел. Парадокс заключается в том, что многие современники справедливо говорили, что для него лучший выход был бы вести жизнь среднего помещика, средней руки, то есть достаточно богатого, чтобы жить в свое удовольствие, но не обремененного лишними хлопотами. То есть человек жил в свое удовольствие, только такой образ жизни, в общем-то, и принимал.
Ну вот, если говорить об этом браке Николая и Александры Федоровны или Алисы Гессенской, здесь ведь случай такой, что, в общем, молодой человек, который в других ситуациях подчинялся родителям, здесь проявил характер и настоял на том, что она именно стала его невестой. Бракосочетание прошло 14 ноября 1896 года. Вот почему именно такой выбор? Опять же, есть ли у нас свидетельства современников на этот счет? Любовь, сильное чувство?
Да. Ну, мнения современников расходятся. Хотя большинство из них говорят, что он любил свою жену и пронес это чувство через всю жизнь. Единственное исключение, насколько я помню, это генерал Данилов, который в своих воспоминаниях написал, что царь никого не любил, за исключением, может быть, своего сына. То есть это достаточно категоричное заявление, которое меня удивило. Ну, в общем, взаимоотношения царя и императрицы, конечно, были пронизаны достаточно сильными чувствами, чувствами любви в этом смысле. Да тут даже, знаете, как можно сказать интересную вещь, что когда в 15-16 году появились слухи о интимной, я бы даже сказал, в то время интимная связь как бы имела другое значение, даже, можно сказать, о сексуальных связях императрицы и Распутина, то наиболее вдумчивые, наиболее умные современники, в общем-то, это отрицали. И документы, и письма, скажем, к Николаю II показали, что, конечно же, в душе императрицы не было места другому мужчине.
Ну, а о политике. Вот я просмотрел тоже кое-какие работы о судьбе Николая II и его супруги. И как-то не обратил внимания, чтобы в первое десятилетие правления Александра Федоровна активно как-то вмешивалась, включалась в то, что называется процессом принятия решений. Опять же, что мы видим? Действительно так было? Или были случаи, когда уже в конце XIX века на какие-то решения государя она повлияла?
Ну, тут можно судить по воспоминаниям известного юриста Кони, который начал общаться с Александрой Федоровной с 1896 года и как раз очень высоко оценивал ее роль вот на почве благотворительности и говорил о том, что она действительно глубоко вникала в дело, он ее несколько раз поддерживал в ситуациях, когда под видом тех или иных благотворительных акций хотели, соответственно, провести некие финансовые махинации. И он, в общем-то, даже рассказывает случай, когда он возмущается, в разговоре с ней возмущается тем, что он не может стать гласным Думы, городской думы, потому что он не имеет собственности, хотя 50 лет прожил в Петербурге, и она спрашивает, а что же делать? Он говорит, ну как что, поговорить с императором. И она тут же перевела разговор на другое, и он вывел из этого, что она категорически не хотела вмешиваться ни в какие государственные дела, то есть на первых порах, судя по всему, она этого избегала. Тут важно ведь то, что Александра Федоровна значительно сложнее, чем это можно себе представить по описаниям многих ее недоброжелателей. Представление большинства современников – это достаточно высокомерная, замкнутая, холодная особа. Я бы сказал даже, ну, собственно, чуть ли не впрямую писали, что стервозная особа, такая, не сказать, в общем-то, с мужским характером. И в семье, как бы открыто говорили, точнее, тот же Витте повторял чьи-то слова о том, что Николая II природа только в последний момент случайно наделила мужскими атрибутами. Что если кто и был мужчиной в семье, то, конечно, Александра Федоровна. Но вот у Воейкова есть очень, генерала Воейкова есть очень интересная вещь, интересное высказывание, где он пишет, что на самом деле она была очень застенчива, и она не любила находиться на публике. Собственно, вот эта вот реакция высокомерия, замкнутости, неловкости – это защитная реакция. То есть человек не высокомерен, а наоборот стесняется так, что начинает себя вести. Такой же, кстати говоря, подобная же реакция была и у самого Николая II.
Но сейчас бы сказали, что для публичного образа, для пиара, по крайней мере, в их собственной среде, это было, безусловно, большим недостатком. Ну, вот вопрос, вопрос о Ходынской катастрофе. Те, кто, естественно, критиковал монархию, они обращали внимание на то, что, несмотря вот на трагедию, в давке погибло 1200 человек, коронационные торжества продолжались, так сказать, праздник никто не отменил. Ну, вот в такой ситуации, довольно неприятной и трагической, действительно, государь-император и его супруга должны были поступить как-то по-другому, как вы думаете? По нравам того времени, вот.
Конечно, даже по нравам того времени вот это его поведение, оно вышло за рамки приличного, потому что французский посол, где, собственно, и происходил этот прием, он предложил отказаться от приема, отложить его. Более того, вот все тот же Кони, человек, в общем-то, совсем не либеральных взглядов, сенатор, человек, достигший достаточно больших высот, он говорил, он ставил это в вину царю. Вот в перечислении всех его поступков, когда он говорил о его бессердечии, я с вашего разрешения зачитаю уж больно хорошая цитата. Потом перерыв найду. А вот все, прошу прощения. Он писал о том, что мне думается, что искать объяснение многого, приведшего в конце концов Россию к гибели и позору, надо не в умственных способностях Николая II, а в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков. Достаточно припомнить посещение бала французского посольства в ужасный день Ходынки, когда по улицам Москвы развозили 5000 изуродованных трупов, погибших от возмутительной предусмотрительности организации его гостеприимства.
Вот видите, уже сразу же мы видим вот эту вот легенду, да, 5000, хотя на самом деле 1282. Все подсчитано, так что Кони был не самый объективный свидетель.
Хочу сказать сразу о цифрах. Такая же история и с цифрами. Это вообще обычная вещь. Такая же история с цифрами жертв кровавого воскресенья, потому что были официальные цифры, они немножко разнились, но были цифры, которые пошли от американских журналистов.
Журналисты, как всегда, виноваты. Да. Константин Морозов, доктор исторических наук в студии «Эхо Москвы». Говорим о Николае и Александре. Вот такой вопрос связан с международной деятельностью государя-императора. Многие отмечают, что на первом этапе царствования самым активным полем его деятельности была дипломатия и вот миротворческие инициативы. Там, созвать международную мирную конференцию, запретить подводные лодки, бомбардировки с воздуха и так далее. Насколько это было реалистично и вообще почему у него возникла вот именно такая миротворческая идея?
И это при том, что он вполне был активен, я бы даже сказал бы, временами агрессивен. У него были самые различные планы, и, соответственно, вплоть до укрепления позиций и в Персии, и в Индии, и на Дальнем Востоке, и Дарданеллы. То есть эти миротворческие инициативы, они, в общем-то, не сочетаются, я бы сказал, с его характером, с реальным характером, потому что он человек в этом смысле был достаточно отстраненный, равнодушный. То есть, скажем, известно, что он никак не прореагировал на ситуацию, когда на Дальнем Востоке один дальневосточный губернатор допустил резню китайцев. 5000 китайцев были утоплены в море, и он, соответственно, это проигнорировал.
В Амуре, по-моему.
Да, в Амуре.
Да, казаки их загнали туда во время инцидента с Китаем. Да, в общем, миротворчество носило скорее такой тактический характер. Вот, красивая инициатива. Но, кстати, какой эффект она все-таки дала, по крайней мере, были запрещены разрывные пули. Вот, что тоже немало для того гуманного времени. И, кстати, снаряды с газом тоже. Ну, правда, что не помешало их применить во время Первой мировой войны. Вот я тут почитал перед передачей такого Сергея Альденбурга, такого очень добросовестного и доброжелательного биографа государя-императора. И опять же, если говорить о первом этапе до 1905 года, первом этапе царствования до кризиса, у меня лично возникло ощущение такого потерянного восьмилетия. Ну вот только один вопрос, например, земельный, это бесконечные какие-то комиссии, обсуждения, опросы, в это же время, ну, людям разумным, по крайней мере, понятно, что хотя бы те же выкупные платежи уж государство в этот момент имело возможность отменить, поскольку финансовое положение страны было приличное, и можно было, по крайней мере, так сказать, как-то облегчить положение крестьян, тем более после нескольких голодных лет. Ну вот как объяснить то, что мы не видим никаких инициатив, исходящих от самого государя-императора по важнейшему в тот момент вопросу? Это все понимали, что это важнейший вопрос, как быть с крестьянством.
Ну, это замыкается на его установку, продолжения политики своего отца Александра Третьего, который проводил очень интересную, очень своеобразную политику. Он как бы шагал двумя ногами. Одной ногой был Витте, который проводил экономические реформы, индустриализацию довольно бурными темпами, укрепил золотой рубль, соответственно, появлялись очень серьезные свидетельства развития страны как с точки зрения индустриальной, ну, развития, даже возникновения новых отраслей, так и социальные изменения, соответственно, происходили в обществе. А другой ногой, соответственно, был тот же Победоносцев, Плевы, которые во внутренней политике проводили, соответственно, политику консервации, и, в общем-то, Витте были бы готовы придушить, смертельно его ненавидели. И, собственно говоря, только благодаря Александру Третьему, который держал их равноудаленно, да, и эта политика была возможна. Этот баланс был нарушен, конечно, во времена правления Николая II, он был не такой сильный, и консервативная линия, и влияние консерваторов на него, конечно, было сильнее, не говоря уже о том, что одним из его учителей был Победоносцев, он убедил его, что только абсолютная монархия, ничего более. Почему было упущено время? Потому что Николай II и не собирался проводить никаких реформ. То есть к этому моменту ведь уже было многое понятно. Был опыт много времени тому назад, опыт Англии, опыт Франции. Было понятно, что только стоит пойти по пути уступок, по пути создания, там, скажем, того же парламента, разрешить политические партии, свободу слова, что шаг за шагом власть сдаст свои позиции, там через 10-20 лет, глазом не успеешь моргнуть, будет уже конституционная монархия. Это установка на то, чтобы ничего не менять. Потом, понимаете, это же вот Ричард Пайпс, американский историк, он замечательно писал, что это вообще психология русских царей. Начиная с 15-16 веков, если их почитать духовные грамоты, их завещания, то там перечисляется все вместе: меха, бриллианты, волости, городки, людишки, табуны коней. То есть все это есть собственность, все это есть вещь, которую надо передать по наследству. И Николай II, он это так, в общем-то, формулировал. Я не могу промотать то, что получил от своего отца.
Хозяин земли русской.
Хозяин земли русской, как он написал в анкете. Переписи.
Хорошо, а психологически его супруга, она была европейского воспитания, внучка британской королевы. У нее откуда взялась неевропейская психология, вот эта поведенческая?
Ну, она все-таки была принцессой германской, а там вполне династия сохранялась, и, в общем, надо сказать, ну...
Или это последствия такого вот истового впадения в православие?
Нет, 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 я думаю, это тоже, но понимаете, что вы называете европейской психологией? Европейская психология либеральных и демократических кругов – это одно, а психология немецкой принцессы – это, в общем, совсем другое.
Мы не можем сказать, например, что германский император или австрийский император ничего не меняли. Скажем, та же Австро-Венгрия за период ее существования при Франции Иосифе произвела довольно большую трансформацию и превратившись фактически в двуединую монархию такого федеративного типа и, например, и введя конституционные разнообразные механизмы, расширяя применение избирательных, так сказать, технологий, то есть реформы шли. прямо на глазах вот по соседству в той же Австро-Венгрии, да или Германии тоже, например.
Ну, есть реальность, политическая реальность, а есть психология. То есть, тем не менее, значительная часть аристократии, конечно же, была недовольна тем, что меняется привычный мир. И что в будущем, что они получают совершенно другую страну. Эти настроения, конечно, были сильны в аристократии всех стран. И хотя, конечно, побеждал реализм у части из них. Вот. Ну, а для России, конечно же, и сами настроения Николая II, которые были в общем-то, наверное, одними из немногих его политических взглядов, политических убеждений, да, искренними, потому что очень часто нельзя понять, что, собственно говоря, что такое Николай II как идейный человек, потому что идей очень мало было.
Да, вот Олег уже нам написал, у меня на сайте был вопрос тоже Алексея, интересовались тем, что называется национальной политикой, отношением к национальным меньшинствам и так далее. Мне кажется, что здесь интересно действительно, может быть, вот взять как финляндский вопрос, ведь никто из предшественников Николая не пытался лишить финнов автономии. Николай взялся и сделал это даже дважды. Сначала в конце 90-х годов, потом снова в 10-е годы к этому вопросу вернулся. Откуда такая вот склонность у него была к, как бы сказали, к такому все-таки русскому национализму?
Ну, все оттуда же.
От папеньки?
И от папеньки, и вообще от традиции русских царей толерантности и терпимости. Вот чего не было, того не было, скажем прямо. Финляндия, может быть, даже не самый показательный вопрос, потому что если взять отношение, скажем, к тем же евреям, то здесь значительно все более ярко, с чертой оседлости, с его резолюциями о том, что расползаются эти противные еврейские морды по Сибири, нельзя этого допускать. То есть для конца XIX века, для Европы все это звучало достаточно дико.
То есть не было понимания вот этого многонациональности и тех рисков, которые связаны с выделением одной нации против других?
Нет, была идея... Там же еще многое было замешано на религии. То есть, если человек, соответственно, принимал православие, то он и переставал, он приобретал достаточно серьезные возможности и права, да? Скажем, возьмите тех же выкрестов среди евреев, то есть он переставал рассматриваться как нечто враждебное. То есть тут еще был вопрос религии. И, в общем-то, я бы сказал, собственно, даже термин-то инородцы, которые тогда очень широко употребляли, в том числе, насколько я понимаю, не стеснялись употреблять и в документах, и в выступлениях, широко им использовались. Он сам по себе показывает уровень как политической культуры и восприятия их, конечно, как людей второго сорта.
Я напомню, что у нас в эфире «Эхо Москвы» и программа RTVI «Цена победы, цена революции». Доктор исторических наук Константин Морозов ведет передачу Михаил Соколов, и мы поговорим о судьбе Николая II и Александры Федоровны после короткого перерыва.
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
«Цена победы, цена революции» в эфире «Эхо Москвы». Гость наш, доктор исторических наук Константин Морозов, ведет передачу Михаил Соколов. Плюс 7-985-970-45-45. Николай и Александра. Трагическая судьба. Святые или разрушители империи. Ну что ж, вот кровавое воскресенье наш народ не может забыть. 905 год, 9 января. Кто виноват? Константин Николаевич. Удалось ли за столетие разобраться?
Ну, это потрясающая история. Ощущение, конечно, что такое может быть только в России. Когда происходит эскалация развития событий на глазах, нарастание рабочего недовольства, и когда день изо дня в день, уже с первых чисел января, происходит консолидация рабочих вокруг Гапона, и они пишут петицию, и собирается 7 числа заседание правительства, на котором и премьер-министр Святопол Кумирский, и министр внутренних дел решают ввести войска, но когда через 2 дня прозвучали выстрелы, то вдруг выясняется, что они не ожидали, что войска будут стрелять. Выясняется, что они думали, что будет достаточно вида войск, чтобы все это прекратить. А царю в тот же вечер 7 числа донесли, до этого он был абсолютно не в курсе, хотя находился, если судить, по крайней мере, о его дневнике, он был не в курсе, какие процессы идут среди рабочих, как идет нарастание вот этого желания отстоять свои права, пойти к нему, фактически с челобитной обратиться к нему. Он узнает об этом только 7 числа и большого значения этому не придает. А когда случается вся эта катастрофа, то 9 числа он записывает в свой дневник слова «Какой ужас!». Это искренняя его реакция. А виноваты, конечно, понимаете как, вину с царя снимать в этой ситуации невозможно, потому что это ситуация плохо выстроенной работы, плохой аналитической работы его министров. Но в немалой степени большая часть вины, конечно, падает на министров. То есть там сразу нужно было отправлять в отставку половину кабинета и возбуждать уголовное преследование за преступную халатность и преступление. Это фактически преступление по должности, то, что они совершили.
Хорошо. Вот еще один вопрос связан с теми же событиями. Это манифест 17 октября 1905 года. В общем, он был вырван у Николая забастовкой. Тут вспоминаются его слова: «Создаю себе не союзника, но врага» — это о Государственной Думе. Ну, вырывали там разумная часть бюрократов, тот же Витте, Николай Николаевич. Вот, а какова роль была Александры Федоровны? Мы опять ее не видим в этих событиях. То есть до, скажем, до появления вот этой думской конституционной монархии опять ее не видно как политической фигуры.
Ну, у меня ощущение, что как политическая, ну, можем ли мы говорить о ней как о политической фигуре? Потому что самостоятельной роли, самостоятельного лица, вот в нашем привычном смысле политической фигуры она, конечно, не была. Она была человеком, который оказывал сильнейшее влияние на Николая II, и, соответственно, под ее давлением принимались очень многие и кадровые решения, и как бы и направления политики тоже определялись, и разгоны Думы. Это она
Мне вот кажется, что ее роль как-то очень сильно повысилась в государстве после рождения наследника, после появления прямого наследника Алексея Николаевича. И, собственно, вот после этого мы видим, как постепенно Александра Федоровна достаточно активно начинает влиять на принятие различных решений. Вот, цитаты нам тут присылают: «Россия любит кнут с огней в бараний рог, не давай никому из них пощады». Такая вот цитата. Или вторая цитата: «Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом, сокруши их всех». Это, правда, уже 16-й год. Так что укрепляло, по крайней мере, его в так, намерениях сохранять, если не неограниченную власть, что было изъято из основных законов, то, по крайней мере, то, что оставалось в основных законах, это самодержавие. Ну, вот здесь дальше меня спрашивают, нас спрашивают про Григория Распутина. Вот этот человек чистой веры, связанный с землей и так далее. Ведь несколько кампаний было разнообразных влиятельных политиков по удалению старца от двора, и тем не менее он при дворе остается, государь ему доверяет, в письмах его называют другом, и государь тоже пишет «наш друг». Какова роль реальная, вот сейчас мы можем понять реальную роль Григория Распутина в этой политической системе?
Ну, в общем, в общих чертах она, конечно, просматривается. Вообще, если говорить о распутинщине как феномене, то ничего нового в истории России. Это как бы он пошел по проторенной дорожке, потому что, если вы вспомните Берона, который был конюхом и фаворитом Анны Иоанновны, а фактически стал властителем России, хотя официальных постов, по-моему, просто не занимал. И в этом и есть суть вот этого явления, когда человек не никто в табеле о рангах, никто в государственной структуре, но оказывает очень серьезное влияние на принятие решений.
Но в данном случае речь идет о малограмотном сибирском мужике. Это, конечно, достаточно экзотично. Это все-таки не аристократ Берона и не какая-нибудь фаворитка. А вот так в этом видится такое желание сблизиться с простым русским народом.
Ну, да? Отчасти да, да, да. Но аристократ Берон начинал как конюх. Давайте не будем...
Хоть и из дворян.
Не будем об этом забывать. Ну, это верно. Это верно. И, собственно говоря, это... И был один из как бы ходов в русской православной церкви, когда императрица увлеклась всяческими шарлатанами, спиритизмом, известным шарлатаном Филиппом. Они решили, что лучше противопоставить ей некую фигуру такого мужицкой истинной веры. Собственно говоря, вот, собственно, поэтому Распутин там и появляется. Распутин фигура очень серьезная, очень серьезно повлиял на события, конечно. Вопросы он через влияние на императрицу, он снимал и назначал министров. Он пытался вмешиваться в наступление, соответственно, в дела на фронте. А Деникин пишет, что Николай Николаевич пообещал его повесить, если он рискнет приехать к нему. И он это опасался, но в конечном счете инспирировал через императрицу отставку Николая Николаевича, и главнокомандующим стал сам Николай Второй.
Ну, знаете, вот что интересно, ведь два премьер-министра, и Столыпин, и Каковцов, почли за честь или за необходимость, скорее, по рекомендации императрицы, пообщаться с Распутиным. И для карьеры и первого, и второго это были, видимо, неприятные беседы. Ну, в конце концов, Столыпин считал, что его отставка предрешена. Незадолго до убийства, а Каковцов просто получил сигналы, что императрица активно с подачи Распутина требует его убрать, несмотря на довольно успешное руководство правительством, и, собственно, его и убрали в 2014 году. То есть влияние его было очень велико.
Там более того, собственно говоря, и сама смерть Николая II, сама смерть, самоубийство Столыпина в сентябре 2011 года.
16-го.
Да, Багровым.
Столыпина, да.
Багровым, да, который был сначала агентом охранки, а потом, соответственно, его заела совесть, и он пошел на этот террористический акт. Она внушала очень большие сомнения в инспирированности, подстроенности. И там фигура Курлова просматривается товарищем министра внутренних дел, то есть фактически заместителя Столыпина вот на этом министерском посту. А за Курловым просматривается княгиня Вырубова, и фигура княгини Вырубовой, Распутина и императрицы. То есть больших сомнений, что и императрица, и Распутин интриговали все время против Столыпина, нет. Более того, Кони пишет, что когда состоялись похороны Столыпина, император на них не пришел. Зато при встрече с Каковцевым, который занял место премьер-министра, он ему сказал: «Надеюсь, вы не будете заслонять меня, как это делал Столыпин». То есть тут как бы... А в этих настроениях его, конечно, поддерживала императрица и Распутин.
Знаете, что любопытно, я вот когда смотрел, еще раз говорю, биографию Николая II, как я вам обещал, по таким апологетическим источникам, я почти не обнаружил личных инициатив государя-императора по преобразованию государства. Мы видим там инициативы Витте, инициативы Столыпина, еще других разнообразных министров. А вот личную инициативу я, правда, одну нашел, может быть, вы что-то дополните. Государь предложил в Каковцову как раз создание ведомства физического воспитания или Министерства спорта. Но премьер сказал, что Дума, скорее всего, не даст на это средств. Ну, по крайней мере, тогда царь стал давать из личного фонда деньги на деятельность скаутов и так называемых потешных, таких вот, ну, исторических реставраторов, как сейчас бы сказали. А у вас какой-нибудь есть пример личной такой позитивной инициативы государя?
Нет, нет. Более того, скажу, что государственная деятельность его практически не интересовала. Я всем рекомендую посмотреть, почитать, как минимум полистать дневник Николая II. Он широко есть в интернете, не проблема его найти. Даже его пролистывание и чтение вот этих коротких записей, оно очень много говорит о личности Николая II. Там вы увидите в этих записях достаточно такую занудливую фиксацию времени, когда он проснулся, когда был завтрак, сколько времени он гулял, сколько ворон он застрелил. Он обожал гулять в царском селе и стрелять ворон. Но нигде вы не найдете, о чем он говорил с министрами. Размышления по этим встречам, размышления о политике, размышления о социальных проблемах, о внешней политике. Ничего этого не было.
Но это все осталось в резолюциях, в конце концов, на докладах и так далее, и, в конце концов, в государственных решениях.
Константин Николаевич, одну реплику? Да. Очень, очень хорошая, вкусная, я бы сказал, фраза. А министр иностранных дел Сазонов вспоминал фразу, которую в личной беседе ему сказал Николай II. «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу».
Хороший совет любому правителю.
Да?
Продолжаем наш разговор с Константином Морозовым. Константин Николаевич, вот вы уже упомянули о судьбоносном, наверное, решении государя взять на себя обязанности главнокомандующего. Формально это могло быть позитивным решением, то есть ликвидировался раскол между военной и гражданской властью, но, как предупреждали министры, все это происходило в 2015 году, на фоне поражения ответственность падала на одного человека. Насколько в этом решении поучаствовала государиня императрица?
Ну, насколько известно, насколько мы знаем, очень сильно она поучаствовала в этом. Очень сильно. И она же, понимаете как, она интриговала против всех, кто начинал играть хоть сколько-нибудь самостоятельную роль.
Заслонял, то есть.
Кто заслонял, да. И она, вот часть писем цитировалась ее, но есть письма, в которых она интригует против главнокомандующего Николая Николаевича, который, когда она говорит, что он фактически взял на себя некоторые функции царя. То он к полякам обращается, то он какие-то депутации принимает, то он к армии обращается. И он говорил, что ты должен проявить твердость характера и не позволять ему играть роль, главную роль. И даже у них родились сомнения, нет ли у него заигрывания с поляками, не захочет ли он затем отторгнуть Польшу от России. Ну, короче это говоря, можно сказать, что, конечно же, тут еще связано с другим моментом, с тем, что Распутин очень сильно хотел влиять на события на фронте. Вот тут есть очень интересный момент. Когда появились слухи об измене императрицы...
Неосновательные, как мы теперь понимаем, естественно.
Да, как потом стало понятным, неосновательные. Деникин под впечатлением этих слухов весной 1917 года спрашивал у главнокомандующего Алексеева, насколько эти слухи обоснованы. А тот очень неохотно ответил, и очень коротко ответил на этот вопрос, что при разборе бумаг императрицы обнаружили карты фронта, которые изготавливали в двух экземплярах для царя и для главнокомандующего. И он это прокомментировал словами: «Я не знаю, кому они могли попасть в руки». Но известно, что Распутин очень пытался влиять на события. Известны письма Александры Федоровны царю, когда она просит отложить наступление в Прибалтике, мотивирует это тем, на две недели мотивирует тем, что другу приснился плохой сон.
Но есть документы и про брусиловское наступление, которое, правда, уже было на самом излете, где она, также ссылаясь на Распутина, просила это наступление уже останавливать в связи с большими потерями. Логика в этом была, но некоторые военные специалисты считают, что это было слишком рано сделано. Тоже
там,
интересно.
Там проблема ведь в том, что нету сомнений как бы в порядочности, в этом смысле, в порядочности Александры Федоровны, да, при всех ее как бы проблемах, да, которые у нее есть, это вещь маломыслимая. Хотя эти слухи сыграли гигантскую роль. Вот вкупе слухи о супружеской неверности, это еще очень сильно подрывало авторитет царя, потому что он выставлялся как несостоятельный мужчина, который не в состоянии контролировать собственную семью, не то что
страну.
Ну да,
в патриархальном сознании измена
царицы.
Такой негативный пиар. Константин, скажите, вот во время мировой войны императрица работала в госпитале, есть ее записи, действительно, она реально участвовала в операциях, ухаживала за ранеными, дочери помогали также. Там великая княгиня Ольга была во главе комитета помощи семьям запасных, Татьяна – комитета по делам беженцев. Влияло ли это на общественное мнение позитивно или нет?
Некоторое влияние, конечно же, было, и вслед за ними потянулись и великие княжны, и, ну, понимаете, это достаточно противоречивая картина, потому что, скажем, в искренности Александры Федоровны и ее дочерей сомневаться не приходится. А вот поведение многих аристократических и светских дам, приехавших на фронт, оно вызывало очень большие насмешки в силу того, что это было как бы дань моде, а очень часто они занимались совсем совсем другим.
Так, вот еще к нам вопрос, опять же, пришел про убийство Распутина. Последний акт спасения монархии, пишут нам. Так ли это было? И вот сейчас создается ощущение, что после этого события и Николай II, и императрица просто в какой-то момент потеряли волю, в том числе к борьбе за власть, за престол и так далее.
Самое главное, что они потеряли поддержку, они оказались в изоляции, даже внутри великих князей, внутри большой царской семьи, и это имело очень серьезные последствия. Фактически последние недели, последние месяцы Николай II ни с кем не виделся, кроме министра внутренних дел Протопопова, который привозил и читал ему приветственные адреса с мест от разных групп населения, которые сам же инспирировал через жандармские управления. И, собственно говоря, немалая вина-то того же Протопопова, что царь не среагировал, в общем-то, и узнал о событиях в Петербурге только 27 февраля. И здесь мы видим такую же ситуацию, как было и с кровавым воскресеньем. То есть уже 27-е был последний день, когда ситуацию можно было переломить.
В общем, правительство последнее, можно, если посмотреть состав, оно состояло из лично преданных государю, а еще более императрице, но очень неавторитетных и неэффективных государственных деятелей.
Там началась министерская чехарда. Там началось такое, что вызывало раздражение и ярость даже у Пуришкевича, который громил их с трибуны, и уровень-то этих людей. Что стоит министр внутренних дел Хвостов, который в частной беседе сказал о себе буквально следующее. А что вы хотите? У меня нет центров торможения в голове. Мне что, публичный дом с Распутиным к девкам идти, что его же под колеса поезда толкнуть? Все едино. То есть там были вполне анекдотические типы, конечно же, жуткие карьеристы. Тот же Протопопов, который был октябристом и был зампредседателя Государственной Думы, когда стало понятно, что какую он карьеристскую занял позицию и фактически губит страну, с ними один из его приятелей поговорил, пытался убедить уйти, и он сказал: «Как ты смеешь мне предлагать это? Я, который не надеялся стать даже товарищем губернатора, заместителем губернатора, а теперь я министр внутренних дел».
Ну, пожалуй, к концу уже здесь к нам пришел вопрос, был ли шанс спасти царскую семью от расстрела в подвалах Ипатьевского дома?
Дело в том, что такой шанс, возможно, и был, но белое движение к этому моменту, собственно говоря, понимаете, когда этот шанс стал становиться все более и более реальным, собственно, это и заставило их расстрелять. Большевиков заставило расстрелять всю семью.
Ну что ж, шанса, значит, реального не было. Судьба трагическая, печальная и так далее. Как нам написал один из слушателей, отличный семьянин и никудышный государственный деятель Николай II, вот стал, поимел такую судьбу. Царь-мученик, похоронщик империи. Об этом мы говорили с Константином Морозовым. Вел передачу Михаил Соколов.
Программа «Цена победы».